Новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Пожар в Кемерово. 69 пропали без вести, десятки погибли. Глава СБУ заявляет, в боях с Россией погибло 23 сотрудника ведомства. И в Симферополе поймали группу автомобильных угонщиков. Сейчас подробнее. До 69 возросло число пропавших без вести во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщает российское информагентство. РИА Новости пишет, что среди пропавших без вести было 40 детей. Сообщается и об увеличении количества жертв. По данным ТАСС, погибли 37 человек. В то же время агентство «Интерфакс» заявляет о 22 погибших и 37 пострадавших. Ранее СМИ сообщили о 7 жертвах пожара. Ситуацию комментирует глава МЧС Кемеровской области Евгений Дедюхин.
В 16:10 поступила информация о задымлении в торгово-развлекательном центре на 4-м этаже, где находились детские игровые комнаты и находились кинотеатры. На данный момент 20 психологов работают с 17 родственниками, я имею в виду, которые обратились и говорят, что они не могут связаться со своими там детьми или взрослыми людьми, которые по их данным находились в этом торговом центре.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в российском Кемерово произошел пожар. По информации Следкома России, 32 человека обратились за медицинской помощью. Из них 30 госпитализированы. По предварительным данным, очаг огня был в батутной комнате. Первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов заявил, что, вероятно, у кого-то из детей была зажигалка. Глава СБУ Василий Грицак заявил, что 23 сотрудника ведомства погибли в битве с Россией. Такое заявление он сделал по случаю 26-й годовщины со дня создания спецслужбы, информирует Радио Свобода. Цитирую. «Передовой для нас стала вся страна. Мы обезвреживаем врага не только в районе проведения антитеррористической операции, но и в глубоком тылу. Низкий поклон 23 нашим героям, отдавшим жизнь в битве с агрессором». Конец цитаты. Отношения между Украиной и Россией обострились после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в течение прошлого года Служба безопасности Украины задержала 591 человека по подозрению в террористической деятельности, сборе разведывательной информации и содействию боевикам на Донбассе, которых поддерживает Россия. Франция, Германия, Норвегия, Эстония, Швеция, Литва, Румыния, Дания и Польша не признали выборы президента России в аннексированном Крыму. Украина просит международное сообщество ввести персональные санкции к лицам, которые организовывали это голосование. Выпечка, голубцы, квашеные помидоры – это все для того, чтобы крымчане пришли и проголосовали, говорится в сюжете телепроекта «Крым Реалий».
На коленях тут вообще у нас не то, что голодовали, но сейчас бы было очень плохо. Представь себе, сейчас бы у нас бы ничего не было. При вот этой Бандере пришли с автоматами, тут бегали бы, нас грабили бы.
75,55% жителей полуострова были на участках, свидетельствуют данные подконтрольного Кремлю Крымского центра избиркома. Результаты выборов 92,15% за Владимира Путина. Подробнее смотрите в сюжете «Крым Реалий». В нидерландском Эйндховене открыли мемориал памяти жертв катастрофы самолета рейса MH17, который сбили в небе над Донбассом в июле 2014 года, сообщило украинское посольство в Твиттере. Трагедия MH17 объединила нас. Мы всегда будем помнить и делать все, чтобы привлечь ответственных к правосудию, заявили в посольстве. Самолет Boeing 777 малазийских авиалиний, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили над зоной вооруженного конфликта на востоке Украины. Погибли 298 человек, все, кто находился на борту. Управление МВД России по Крыму сообщает о задержании в Симферополе группы автомобильных угонщиков. По информации пресс-службы крымского главка МВД, это трое местных жителей, возраст которых от 21 до 23 лет. Задержанные признались в 11 преступлениях, угонах и кражах из машин на территории города. Теперь о погоде. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам, до 12 тепла, временами облачно, в районе Чангары и Новоалексеевки плюс 6. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалий.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.35 и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Радио «Крым Реалии». С вами самое крымское в мире радио. Вы нас слушаете на 105,6 круглосуточно, на 105,9 круглосуточно, на 549 АМ в 7.35 и 12.10. И вы, конечно же, можете звонить нам по телефону. Причем для крымчан звонки бесплатны. 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926 – это телефонный номер. Номер телефона для жителей материковой части Украины. 044-490-2905. Ну и, конечно же, у нас есть трансляции в Фейсбуке и Ютубе. Вы можете их смотреть, комментировать, подключаться всеми удобными для вас способами к нам в эфир, потому что обсуждаем сегодняшние темы вместе с вами. Мы начинаем.
Тема дня.
Тема дня, я вот для того, чтобы ее объяснить, да, я процитирую Рифата Чубарова, главу Меджлиса крымско-татарского народа. Он пишет следующее. 105 детей крымских политзаключенных нуждаются в нашей помощи. Беспрецедентное давление российских оккупантов и местных коллаборантов на крымских татар с целью вынудить их участвовать в незаконных выборах президента России окончились полным провалом. Подавляющее большинство крымских татар подвергли эти так называемые выборы абсолютному бойкоту. Но самое главное это здесь что? 105 детей сейчас живут без своих родителей. Это такое... Интересная форма сиротства, когда родители физически живы, но физически живы, находясь в заключении, условно говоря, или под арестами, или уже в тюрьмах. Вот это все будем обсуждать вместе с вами. Для этого есть, конечно же, новостной повод, очередные аресты, и вот все это, и даже больше в материале, который подготовили мои коллеги, а потом будем это обсуждать.
Крым в центре внимания.
Дети слышат, как выламывают дверь, что делают с их отцом. И это, конечно, очень тяжело. Видеть такое, зная, какой он человек, какой он отец, морально это очень тяжело.
Повалили на пол, а затем показали разрешение на проведение обыска. Также на блогера и крымско-татарского активиста Наримана Мимедиминова Алимара вспоминает 22 марта. В тот день в их дом в селе Холмовка Бахчисарайского района пришли представители российских спецслужб. После проведения обыска Мимедиминова задержали и повезли на допрос в Симферополь. Позже против активиста возбудили уголовное дело. Суд оставил активиста Крымской солидарности под арестом. ФСБ России утверждает, Нариман якобы публично призывал к терроризму. Поводом для преследования активиста Крымской солидарности стал YouTube-канал, который он вел с 2013 по 2015 годы. В нем Мимедиминов рассказывал об исламе и деятельности Хизбут-Тахрир. Это политическая организация, легально действует в Украине, однако признана террористической в соседней России. К примеру, в одном из видеороликов Нариман рассказывает о международном форуме Хизбут-Тахрир, который планировали провести в Симферополе в 2013 году, до аннексии Крыма.
На различных интернет-ресурсах есть очень много дезинформации касательно Хизбут-Тахрир, о целях Хизбут-Тахрир на постсоветском пространстве, в западных странах, в Европе, везде. Есть очень много различных смуты. Сегодня власти закрыли здание и не дали сказать самому Хизбут-Тахрир об этом, слушая все остальное. Все-таки разумнее и благоразумнее было бы им обратиться к первоисточнику, чтобы сам Хизбут-Тахрир сказал о своей работе. И не делать вот такие мелкие и гнусные действия, как просто закрыть здание и не дать людям зайти туда.
Адвокат Эмиль Курбединов настаивает, Россия не имеет права судить Мимедиминова за видео о Хизбут-Тахрир, поскольку на момент размещения роликов Крым еще не был аннексирован. Следовательно, организация действовала в Украине легально.
Я считаю, что это нарушение международного права, потому что сами действия были совершены в правовом поле, где эта организация не была признана ни террористической, ни экстремистской. Это раз. Во-вторых, это идет освещение определенного события, которое проходило здесь.
Нариман Мимедиминов не впервые попадает в поле зрения российских силовых органов. В июле прошлого года подконтрольный Кремлю Бахчисарайский суд обязал его к выплате штрафа в 10 тысяч рублей. Причиной суд назвал участие в несанкционированном митинге. Наримана оштрафовали за то, что он присутствовал возле дома активиста Сейдамета Мустафаева во время проведения там обыска. Будучи активистом Крымской солидарности, Мимедиминов неоднократно освещал суды над соотечественниками и снимал видео во время проведения обыска в домах активистов. Деньги на выплату штрафа Мимедиминову в итоге собрали другие члены крымской солидарности, оплатили 10-рублевыми монетами.
Крым в центре внимания.
Крым в центре внимания, и в центре внимания люди, которых задерживают за их общественную и политическую деятельность. Вот это мы сегодня с вами обсуждаем, в том числе с вами, уважаемые радиослушатели. Еще раз напоминаю номера телефонов, по которым вы можете нам позвонить. 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан, звонки сюда бесплатные. 8 800 10 06 926. 044-490-2905. Это телефон для звонков с материковой части Украины. Стоимость звонка согласно тарифам вашего оператора. Ну и комментарии ваши в трансляции «Радио Свобода», «Радио Крым Реалии», в Facebook и YouTube также принимаются. А мы начинаем обсуждать детали этого ареста, ну и не только этого. Потому что на самом деле, как я уже говорил, уже 105 детей сейчас находится в состоянии такого вынужденного странного сиротства. С нами на связи Сервер Мустафаев, активист крымской солидарности. Сервер, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Скажите, вот можете описать деятельность Наримана? Потому что, да, то, что мы знаем, он был активен, он приходил и снимал на телефон, что вряд ли является запрещенным, да, какие-то действия силовиков по отношению к его соседям, друзьям, знакомым, другим активистам, да, и сейчас вот он под следствием. Что такого вызвало, я не знаю, в его деятельности такое к нему внимание силовых структур?
Ну, скажем так, это уже не первый приход, и с учетом этого, конечно, становится все очень очевидно и очень ярко, что именно могло стать непригодным или неприемлемым для тех, кто его задержал. А именно его та самая деятельность, которая, или та самая активность, то самое небезразличие, ну и самое главное, да, это солидарность со своими соседями, со своим народом, со всеми теми событиями, которые происходят в Крыму. Он не мог молчать. Ни как личность, как мусульманин, да, который не может пройти мимо несправедливости, ни как сын своего народа, который не может быть в стороне от бед своего народа. И вот это неумение или, скажем, да, его не молчание, а просто показание, скажем, или раскрытие второй стороны медали. Второй стороны, я имею в виду, отличной от официальных СМИ, крымских официальных СМИ. Именно, как мы понимаем, и оно очевидно видно, что вызвало вот это негодование.
То есть, по сути, получается ситуация, при которой, ну, выражаясь народным языком, он дразнил гусей, и вот сейчас, и это не первый его арест, да, в прошлый раз собрали сумму в 10 тысяч рублей, я так понимаю, сейчас, это движение по сбору, в том числе 10-рублевых монет, оно же, ну, по сути, как это, вынуждено, да, ну, встало на поток, потому что арестов больше. Связываете ли вы это с тем, что закончились так называемые выборы на территории Крымского полуострова, выборы президента? Об этом, например, написал Рифат Чубаров, что сейчас репрессии еще идут в том числе в отношении тех, кто сопротивлялся или игнорировал эти самые выборы.
Ну, конечно, это в том числе. Это в том числе однозначно. Мы видим, ну, буквально вот в первую неделю после выборную, да, уже начались вот эти вот утренние визиты, дневные суды, большие сроки, надуманные голословные и огульные обвинения. Естественно, это связано и с этим в том числе, да и вообще, как мы видим, на сегодняшний день есть четкая задача у генерального прокурора о том, чтобы пресекать любые протесты, любые негодования. И я так понимаю, что то ли еще будет, с учетом таких планов у Генеральной прокуратуры на 2018 год.
Хорошо. Нариман, по сути, выполнял функцию гражданского журналиста. То есть он фиксировал то, что действительно происходило, и публиковал это, ну, например, в социальных сетях, на своем канале в Ютубе и так далее. То есть информировал. Само по себе информирование, ну, вроде как не должно являться преступлением. Как будет действовать теперь, ну, я не знаю, та же крымская солидарность? Придется ли, ну, я не знаю, не снимать на телефон какие-то события или как-то иначе реагировать?
Конечно же, само информирование не является каким-то действием, которое ведет к терроризму, да, в чем и обвиняют ребят, либо к экстремизму. А здесь, наверное, суть в том, что что ты раскрываешь. И пытаются подать, что то, кого ты раскрываешь, или те мысли, которые ты раскрываешь, ту информацию, которую ты озвучиваешь, она якобы призывает людей к терроризму, или оправдывает терроризм, или пропагандирует терроризм в той или иной степени. Это если конкретно берут тебя за то, что, то есть инкриминируют тебя то, что связано с освещением. Но с прошлыми судами или с прошлыми посадками, дела прошлых политических узников, они же вообще по-другому. Там есть какие-то псевдосвидетели, псевдоаудиозаписи или какие-то видеозаписи, которые потом монтируются, склеиваются, и эти скрытые свидетели свидетельствуют о том, что ты не только освещал, а ты непосредственно готовил, планировал, призывал, там, я не знаю, какие-то делал еще вербовки и тому подобное. То есть с учетом всего этого, средств и методов, каким образом тебя обвинить на 5 лет, на 10 лет или на пожизненно, вообще не стоит проблемой. Вопрос стоит, что кто, когда, под какое время попадет под вот эти вот жернова репрессий.
Хорошо, понимая, что эти жернова могут пройтись и по тебе, как люди-активисты той же самой крымской солидарности к этому относятся? Ну, то есть ты живешь в постоянном ожидании, что следующий утренний визит может быть к тебе, или к твоему другу, или к твоему соседу, или к людям, у которых точно так же есть дети, например.
Да, конечно, здесь срабатывает, наверное, такой механизм, когда ты понимаешь, что очень много уже потеряно, чтобы сегодня от чего-то отказаться. Более того, ничего не изменилось абсолютно, чтобы считать, что справедливость восторжествовала. Нет, ее все так же нету, поэтому все эти ребята и все эти активисты, они вышли только для того, чтобы показать и раскрыть эту справедливость. И останавливаться на полпути – это неправильно. А второй момент, скажем, чем больше действия, тем больше противодействия. То есть вместо одного выходят десятки, вместо десяток выходят реально сотни. И это по факту есть. Все больше и больше осознания людей вызывает все больше и больше появления активистов из этого народа. И, соответственно, не остановится это ровно до тех пор, пока истинный источник всего этого террора, да, не перестанет совершать тот самый террор, в котором пытается огульно обвинить весь народ.
Спасибо большое за ваше мнение. Сервер Мустафаев, активист крымской солидарности, был с нами на связи. Напомню, мы обсуждаем с вами, в том числе, уважаемые радиослушатели, арест Наримана Мемедеминова, который был гражданским журналистом, блогером, а сейчас его обвиняют в экстремизме и терроризме, причем за его YouTube-посты еще образца 2013 года. Лили Гемиджи, крымский юрист, с нами сейчас на связи. Продолжаем обсуждать этот же вопрос. Лиля, здравствуйте.
Доброе утро.
Адвокаты уже сказали, что сама по себе деятельность, например, Хизбут-Тахрир, которая на территории Украины и по украинскому законодательству считается абсолютно легальной организацией и не относится к спискам ни экстремистских, ни террористических, да, сейчас Наримана судят за какие-то его публикации еще до аннексионного периода. Насколько в суде, я не знаю, в правовой системе, возможно, что этот человек окажется в конце концов в тюрьме или же наоборот окажется на воле?
К большому сожалению, вероятность того, что он окажется в тюрьме, очень высока. И это сегодняшняя реальность, это констатация факта. Мы видим уже пример Руслана Дейтулаева, которого посадили на достаточно большой срок. Примеры других ребят, примеры ялтинской шестерки, которые сегодня находятся, над которыми сегодня проходит суд в военном окружном суде. И, к сожалению, российская практика показывает, что несмотря на те обвинения, которые им предъявляются, о том, что эти обвинения не имеют под собой никаких реальных оснований, все получают высокие реальные сроки.
То есть вы не рассчитываете на какой-то другой, ход событий прямо сейчас? Статистика показывает, что это скорее будет тюремный срок.
Скорее всего, да, мы видим даже, что это бы проявилось даже несмотря на то, при избрании меры пресечения. Вполне можно было выбрать более мягкую меру пресечения, такую как подписка о невыезде, либо содержание под домашним арестом, но тем не менее была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, и это уже такой очень весомый показатель в сторону того, что реальный срок, который светит Нариману Немедиминову, он вполне может быть претворен. И это наша большая боль, и мы должны как-то с этим бороться. Мы должны доказывать, что все эти обвинения не имеют под собой никаких оснований. Понятно, что людям размышляющим, людям, которые разбираются в реальности, для них это очевидно. И все эти обвинения, они только лишь провоцируют возрождение гражданского общества в Крыму. Они способствуют тому, что появляется намного больше активистов, которые готовы выходить, отстаивать свою точку зрения, отстаивать свои права на родной земле. И, наверное, это самый большой положительный момент, что после таких несправедливых обвинений просыпаются люди, просыпается народ.
Хорошо, а почему тогда, по-вашему, в первую очередь страдают публично активные люди? Ну, то есть человек, который там снимал что-то на телефон, приходил посмотреть и поддержать, там, я не знаю, других обыскиваемых, да, вот таких людей берут в первую очередь. Не кажется ли вам, что, что может как раз, если всех активных и всех публичных, так называемых буйных, да, если всех их возьмут, то остальные будут вести себя тихо?
Но это очевидно, почему берут именно публичных. Именно для того, чтобы не освещалась проблема, которая есть на сегодняшний день в Крыму, для того, чтобы не освещались репрессии, для того, чтобы о них никто не узнал. И те, которые репрессии будут впоследствии, это будет говорить о том, что люди будут тихо относиться к этому. Все обыски будут проходить именно так, что об этом никто не будет узнавать, это никто не будет освещать, это никто не будет обсуждать и не будут предприниматься никакие меры, в том числе и на международных площадках. Сегодня мы видим, что те репрессии, которые происходят в Крыму, и те, о которых становится известно, они очень активно обсуждаются. Украинское правительство говорит о них, МИД выносит определенные ноты, консулы ходят на суды, международное сообщество говорит об усилении санкций, поднимает вопрос Крыма на многих международных площадках. И это благодаря именно той работе, которую делают активисты, которую делают гражданские журналисты.
Лиля, останьтесь, пожалуйста, с нами на связи. У нас еще есть одно включение. Татьяна Печенчик, председатель правления Украинского центра информации о правах человека, с нами на связи. Татьяна, здравствуйте.
Доброе утро.
Вы инициировали, ваша организация инициировала акцию в соцсетях в поддержку Наримана Немедиминова. Вот почему вы решили в это включиться? Какие организации уже вместе с вами? И сразу вдогонку, возможно, вопрос. А вы не рискуете, что из-за вот такой вашей поддержки человеку может стать в реальности еще хуже?
Ну, эту акцию мы инициировали вместе с коллегами. Это Крымсос, это медийная инициатива по правам человека, это профсоюз работников независимых СМИ Крыма, Центр гражданских свобод, и еще отдельные журналисты крымские, правозащитники. И после того, как стало известно о задержании Наримана, мы считаем, зная, что ему инкриминируют очень тяжелую статью Уголовного кодекса Российской Федерации, именно его обвиняют в терроризме. И зная, что это гражданский журналист, который делал очень важную работу, в то время как в Крыму практически невозможно работать профессиональным журналистом, это как раз те люди, стримеры, которые доносят информацию. И мы знаем, что если происходят такие задержания, очень важна реакция в первые несколько дней после этого. Поэтому мы сделали заявление в поддержку Наримана и призвали власти Украины, международные организации тоже отреагировать. Мы знаем, что после этого его арестовали на следующий день до 16
мая, и мы считаем, что сейчас очень важно привлечь внимание мирового сообщества к этому делу.
Хорошо, а вы не считаете, что как раз вот такое повышенное внимание, ну, может навредить человеку? То есть вот, ага, ну раз за него так активно заступается Украина, с которой Россия воюет, то, соответственно, вот и человеку могут сделать еще хуже.
Мы, когда делаем свои заявления, мы всегда ориентируемся на запросы с Крыма, на запросы самих активистов, коллег, если они считают, что в данном случае нужны заявления поддержки, нужно максимальное внимание к этому случаю, то мы, конечно же, эти заявления делаем.
То есть был запрос. Лилия Геймиджи, крымский юрист, с нами все еще на связи. Татьяна, останьтесь, пожалуйста, тоже с нами. Скажите, Лиля, вот на что вы рассчитываете? Хорошо, вот ряд организаций уже подключилось, уже организовали публичную кампанию. На что вы надеетесь?
В первую очередь я хочу выразить благодарность всем правозащитникам, всем журналистам, которые выступили в поддержку Наримана Мимедимирова. На самом деле, несмотря на ваш вопрос, это очень важно. В первую очередь для крымчан, которые ощущают поддержку, ощущают плечо единомышленников, людей, которые готовы помогать им бороться и отстаивать свои права. Что мы ожидаем от этой подписной кампании или от этой информационной кампании в поддержку Наримана Мимедиминова? Ну, сложно, конечно, сказать, что мы ожидаем от этого освобождения Наримана, но как цель максимум это, конечно, было бы идеально. Мы рассчитываем на реакцию, в первую очередь, еще и международного сообщества и на заявление. И мы готовим соответствующие заявления спецдокладчикам ООН о тех положениях и о тех нарушениях, которые сегодня происходят в Крыму, в частности, в отношении гражданских журналистов, в отношении Наримана Мимедиминова. И мы рассчитываем увидеть поддержку, реакцию со стороны международного сообщества, которая будет выражена в принятии определенных резолюций, каких-то, я не знаю, нот, и будут направлены в адрес правительства Российской Федерации для того, чтобы дать посыл о том, что крымские активисты, крымские журналисты, они не остаются без внимания и постоянно находятся под наблюдением. И таким образом дать посыл на то, что преследование преследование и репрессии в отношении крымских татар, крымских мусульман будет служить основой для продления санкций либо для каких-то принятия новых персональных санкций.
Спасибо большое. Лиля Геймиджи, крымский юрист, была с нами на связи. И у нас еще на связи остается Татьяна Печенчик, председатель правления Украинского центра информации о правах человека. Татьяна, скажите, ну вот было уже решение международных структур о том, что Россия незаконно признала нелегальным, да, или экстремистским, например, Меджлис крымско-татарского народа. Это орган самоуправления, существующий уже около 100 лет. Сейчас, допустим, будет еще одно международное заявление о том, что нельзя судить Наримана Мимедиминова за те посты, которые он делал в Ютубе, я не знаю, там, 5 лет назад. Все равно же Меджлис запрещен в России.
Конечно, мы понимаем, что нельзя одномоментно одним или рядом заявлений решить эти глобальные проблемы, но мы считаем, что это не должно оставаться без какой-либо реакции международного сообщества. Они должны оказывать поддержку в обеспечении свободы слова в Крыму, поддерживать гражданских журналистов, оказывать давление на Российскую Федерацию и оккупационные власти, чтобы остановить это преследование. И мы считаем, что очень важно, чтобы другие страны вводили новые санкции, особенно персональные санкции тех, кто связан с этими всеми преследованиями. И также мы считаем, что очень важно, чтобы прокуратура Автономной Республики Крым, которая находится здесь, на материке, возбуждала уголовные дела по новым случаям преследования активистов и гражданских журналистов в Крыму.
Спасибо большое. Это Яна Печенчик, председатель правления Украинского центра информации о правах человека, была с нами на связи. Обсуждаем последствия ареста уже Наримана Мимедиминова, гражданского журналиста, крымского активиста. Через несколько секунд у нас новости, после этого мы вернемся. Радио Крым Реалии всегда с вами. Слушайте нас внимательно.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Россия пытается уничтожить историю крымских татар, заявила Аблялимова. Выборы президента пытались вмешаться из-за рубежа, заявил Совфед России. И футбольный клуб «Севастополь» лидирует в крымской турнирной таблице. Сейчас подробнее. Российские власти, уничтожая памятники истории и архитектуры коренного народа Крыма, пытаются уничтожить историю крымских татар на аннексированном полуострове, заявила в эфире радио «Крым Реали» бывший директор музея-заповедника «Ханский дворец» Эльмира Аблялимова. По ее словам, Россия проводит в Крыму целенаправленную политику по уничтожению коренного народа, пытается заставить его замолчать, вынудить к эмиграции. Российские власти продолжают проводить первоочередные противоаварийные работы в Ханском дворце в Бахчисарае. Интервью с Аблялимовой читайте на сайте Крым Реали в ближайшее время. Выборы президента России пытались вмешаться из-за рубежа, заявил глава комиссии Совета Федерации России по защите государственного суверенитета Андрей Климов. Речь идет о призывах бойкотировать голосование, кибератаках на ЦИК, информатаках, сказал Климов и добавил, что может предоставить тысячи фактов разрозненного вмешательства. Он отметил, что помехи голосованию в Украине можно считать попыткой повлиять на результат выборов. 100 лет назад в Минске Рада Белорусской Народной Республики провозгласила полную независимость этнически белорусских земель от Советской России. Впервые за время правления Александра Лукашенко власть не препятствует празднованию исторической даты.
Желание страстное сделать Беларусь независимость их могло толкнуть хоть к кайзеру, хоть черт знает кому. Были и такие люди. Хорошая эта страница в нашей истории? Наверное, не совсем.
Оппозиционерам запретили проводить мероприятия в крупных городах. В Минске задержали активистов Оргкомитета по празднованию столетия Белорусской Народной Республики. Футбольный клуб «Севастополь» возглавил турнирную таблицу чемпионата Крыма, сообщается на сайте Крымского футбольного союза. В матче 18-го тура севастопольская команда выиграла на выезде у бахчисарайского «Кызылташа» со счетом 1-0. В остальных матчах тура клуб «Евпатория» сыграл в ничью со счетом 1-1 в Ялте с местным «Рубином». Крым-теплица из поселка Молодежная Симферопольского района в домашнем матче победила феодосийскую «Кафу» со счетом 1-0. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, днем до 12 тепла, временами облачно в районе Чангарынова-Алексеевки плюс 6. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.35 и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии» с вами. Меня зовут Павел Новиков. Это утренний эфир. И мы переходим к следующей теме. О легких деньгах. Так можно ее назвать условно. Так вот, деньги легче всего достаются там, где никто не сможет проверить. Например, на вывозе бытового мусора. В мире известны случаи так называемых даже мусорных войн. Это когда этот сектор городской жизни начинала контролировать мафия и вполне успешно диктовала свои условия даже очень большим городам, как, например, Нью-Йорк. Нью-Йорку. Ну, конечно, говорить мы будем не о Нью-Йорке, хотя и о мусоре, да? Мы будем говорить о мусоре в Севастополе и в Крыму, соответственно. Почему там продолжают расти цены на вывоз этого самого мусора? Кто на этом пытается заработать? Кто на этом зарабатывает? Вот это все будем с вами в том числе обсуждать, уважаемые радиослушатели. Тема, в которой у вас точно может быть свое мнение. Для этого есть YouTube-трансляция, Facebook-трансляция, ну и, конечно же, наши номера телефонов. 8 800 10 06 926 для крымчан, 044 490 29 05 для жителей материковой части Украины. Сейчас сюжет и начинаем обсуждение. Слушаем.
Крым в центре внимания.
Слишком дорогой мусор. С января этого года жители аннексированного Севастополя платят за вывоз мусора по новому тарифу. Расчет сумм за обращение с твердыми коммунальными отходами в многоквартирных домах проводится не по площади квартир, а по количеству зарегистрированных в ней лиц по 114 рублей с человека. Это более 50 гривен. При том, что севастопольцы не были довольны и суммами по старой тарифной системе. Кроме того, установили фиксированный объем мусора с человека – 25 килограмм в месяц. Перед повышением тарифов в декабре прошлого года предприятие благоустройства провело конкурс на оператора по вывозу твердых коммунальных отходов. Его выиграл единственный участник – фирма «Чистый город», с которой был заключен трехлетний контракт. Других перевозчиков к участию не допустили. По мнению директора компании АТП 2628, которая занимается вывозом мусора, Эмилии Николаенковой, недобросовестная конкуренция и является одной из причин высоких тарифов.
Ранее нам выставляли в наших платежках за мусор по фактически образованному объему за мусор, то на сегодняшний день мы будем оплачивать счета по мифическим нормам накопления. Под флагом закона о региональном операторе некоторые заинтересованные лица города Севастополя провели конкурс в свою пользу. Оплатит за это население.
Компанию «Чистый город» связывают с местным бизнесменом Ильей Журавлевым. Раньше он был депутатом Севастопольского городского совета. Сейчас занимает пост председателя постоянного комитета по городскому хозяйству российского парламента Севастополя. В феврале 2018-го директором регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами благоустройства города Севастополь стал бывший спортсмен Андрей Гречин. Освоение новой должности он начал с заказа имиджевого видео для компании. На съемки ролика из госбюджета выделили более 500 000 рублей, что вызвало резонанс в местных СМИ. В конце февраля российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников пообещал пересмотреть мусорные тарифы. Однако добавил, на новую схему с введением единого регионального оператора перешло более 10 субъектов России. И тариф для севастопольцев, по его словам, остается самым низким.
Крым в центре внимания.
Мусор в центре внимания сейчас, то есть бытовые отходы. Еще раз напоминаю номера телефонов для вас, уважаемые радиослушатели. 8 800 10 06 926. Это номер для крымчан. 044 490 2905. Это номер телефона для тех, кто звонит нам с материковой части Украины. Обсуждаем вот эту сложную достаточно для понимания штуку, которая называется цена на вывоз мусора. Потому что в разных странах и в разных городах это действительно устроено по-разному. Я видел мусороперерабатывающий комбинат в Голландии, и Голландия сейчас, как, кстати, и Швеция, импортирует мусор из других стран, потому что переработка своего мусора там уже полностью налажена. Там вот построена идея максимальной переработки любых отходов, да, хоть то пластик, хоть то бумага, хоть то еще что-нибудь, да, и, соответственно, вот такие системы, в принципе, как мы видим, в мире возможны. Но на территории стран бывшего Советского Союза таких проектов пока я, по крайней мере, не знаю. Уж тем более не знаю истории с возможным импортом мусора. Но сам тариф действительно может, как мне кажется, отличаться от одного города к другому. Сейчас мы эти все вопросы будем обсуждать. Как это работает, как формируются эти тарифы, да, и с нами на связи Олег Голубенко, украинский эксперт по формированию тарифов жилищно-коммунального хозяйства. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый самый главный вопрос. Может ли быть так, что в одном городе страны X, да, стоимость вывоза одного, ну, я не знаю, там, килограмма или кубометра мусора будет цена А, а в другом, там, я не знаю, в соседней области уже цена Б? От чего это зависит?
Конечно, такое может быть. Почему? Потому что, во-первых, устанавливают, если брать Украину, то устанавливают эти тарифы органы местного самоуправления. Вот, утверждают местные администрации. Вот, зависит это от того, где находится полигон, какой принцип вообще поведения с бытовыми отходами, вот, сколько необходимо затрат, опять же таки, территория того или иного населенного пункта. То есть фактически это зависит от целого ряда факторов, куда включаются в том числе и заработные платы, куда включается и налогообложение. В общем, на самом деле формирование тарифа на поведение с твердыми бытовыми отходами, оно довольно-таки сложное. Вот, и в Украине, например, оно регулируется постановой Кабинета министров еще 2006 года. Вот, там огромное количество формул, огромное количество составляющих. Вот, и, в общем-то, у нас они по городам отличаются очень, как бы, даже существенно между собой.
Хорошо, но вот много говорят, что мусор – это деньги на том, что очень трудно посчитать. Я уже указывал там пример на мусорных войн в том же Нью-Йорке, когда мафия контролировала этот рынок, ну и, соответственно, там, в принципе, диктовала условия целому большому городу Нью-Йорку. Потому что, ну, иначе, если эти отходы не вывозить, город может задохнуться от мусора, да? Просто захлебнуться в этом самом мусоре. Почему вот сами по себе тарифы постоянно вызывают вот сомнения в том, что они обоснованы или не обоснованы?
Да, действительно, вы понимаете, вот, например, если брать, страны подходят по-разному к тому, каким образом считать фактические отходы и сколько их есть и как за них платить. Вот если брать нашу страну, то у нас отходы считаются за кубический метр. То есть и за основу взяли, в общем-то, расчет с кубического метра. Мы прекрасно понимаем, что каким образом вывозится этот мусор. Утверждается тариф за кубический метр. Вот, как правило, тариф уже по вывозу контейнера, у нас контейнер, как правило, 1,1 метра кубических. Полный контейнер или неполный, или там всего лишь полкуба, но считается оплата как за вывоз 1,1 кубических метра. Вот. Опять же таки, когда этот мусор попадает в машину специальную, вот, его там прессуют, и опять же таки, его объем опять-таки уменьшается. Когда этот мусор сдают уже непосредственно на полигон, если брать нашу страну, да, то там уже идет расчет совсем другой. То есть получается так, что формально население, например, платит в городе Киеве, например, в машину за вывоз там 100 кубов мусора, а по факту этого мусора всего лишь там 30 кубов. И дело в том, что никто это отобразить не может и посчитать это не может, и это остается уже, в общем-то, на совести самих тех компаний, которые непосредственно его вывозят. Да и посчитать они, по большому счету-то, его по-другому и не могут.
Ну, то есть получается, что нам нужно либо каким-то образом это все контролировать, либо действительно полагаться на честное слово. Первое, тех бизнесменов, которые организовывают вывоз мусора, и второе, тех чиновников, которые дают разрешение или заключают контракты с теми, кто вывозит мусор. Я правильно вас понял?
Ну, не совсем так. Дело в том, что мы даже в таком случае не проконтролируем. В данном случае нам самый оптимальный вариант – это делать так, чтобы уменьшать количество вывозимого мусора. Вот, например, когда у нас созданы объединения совладельцев многоквартирных домов, вот, они уменьшают потребление вывозимого мусора. То есть они его сами прессуют, первый момент. Второй момент – уменьшают контейнер, который непосредственно размером для вывоза. То есть уменьшают количество таких вот ходок по вывозу мусора в разы, переходя на сортировку мусора, как это происходит в Европе. То есть, когда фактически мусор сортируется, и мусор состоит больше из вторсырья, вот, и вторсырье сдается, и за него еще получается средство. То есть, повторно идет переработку. Фактически, когда сводится сам вывоз самого мусора к просто там, к минимальным вообще показателям на одного человека, тогда, в общем-то, определенный наступает определенный баланс. Когда, например, вы уже платите не за вывоз одного контейнера каждый день, вот, в течение там месяца, вот, а платите только по факту наполнения этого контейнера, и опять же таки платите уже контейнер намного меньше, чем вы вывозили его раньше. То есть вопрос экономии, вопрос европейских подходов в данном случае может решить эту проблему, и опять же таки сознательность граждан. Только в таком случае можно рассчитывать, в общем-то, на какой-то такой вот более-менее справедливый подход и цену.
Спасибо вам за ваше экспертное мнение. Итак, эксперт по формированию тарифов жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко был с нами на связи, разобрались, из чего в принципе принципе состоит этот самый мусорный тариф. Напоминаю, обсуждаем сейчас, в том числе с вами, уважаемые радиослушатели, подорожание тарифа на вывоз мусора, в частности, в Севастополе. Маргарита Литвиненко, крымский эколог, сейчас с нами на связи. Говорим о том, что же происходит с севастопольскими полигонами для твердых бытовых отходов. Маргарита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как там обстоят дела? Потому что, насколько мне известно, на всей, там, я не знаю, во многих, по крайней мере, да, городах, по крайней мере, европейской части бывшего Советского Союза, полигоны либо переполнены, либо уже несколько раз рекультивировались и так далее. Как с этим состоит в Севастополе?
Ну, никак не изменилась практически ситуация с 2014 года, и ситуация имеет тенденцию к ухудшению, потому что мусороперерабатывающие заводы, которые обещают власти построить и найти инвестора, пока не предвидится. Мусоросортировочная линия функционирует на настоящий момент для общественности закрыта и неизвестно, каким образом, и есть ли она там вообще, скорее всего, нет, потому что после 2014 года там ее уже не стало. А вот насчет вывоза и тарифов, тут у населения очень много вопросов, потому что в связи с появлением регионального оператора тарифы тоже повысились, но что это за оператор, почему повысились, возмущение, в общем-то, вот у людей.
Хорошо, а есть вообще где хранить этот самый мусор? Его там сами полигоны достаточно регулярно вот рекультивируют, проводят какие-то мероприятия, чтобы, например, оттуда фильтрат, вода не стекала в какие-то водоемы или в подземные воды и так далее. То есть насколько это безопасная ситуация, по вашим данным, сейчас как эколога?
Поняла вопрос. Проблема остается, потому что, скорее всего, скоро местным властям придется решать вопрос с новым местом хранения, либо с качественной рекультивацией, либо с раздельным сбором отходов, потому что как-то эту проблему нужно будет решать. Фильтрат собирается по-прежнему, газы по-прежнему выделяются. Насколько эффективно их собирают на настоящий момент, проконтролировать невозможно реально. И, кроме того, сейчас уже четвертая карта, насколько мне известно, на этого полигона будет использоваться. Рекультивация первой карты, успешно отчитались власти о том, что первая карта рекультивирована, то есть первый кусочек этого полигона, проще говоря. Но количество отходов увеличивается, поэтому вот тот первомайский полигон, полигон твердых бытовых отходов Первомайской балки, он переполняется, потому что количество отходов, сами власти сейчас признают, увеличивается, а летом оно увеличивается еще на 40% по сравнению с зимним периодом.
Хорошо, вот совсем недавно же произошла так называемая мусорная трагедия, где даже очень сильно отравились дети. Насколько эти примеры могут, я не знаю, там подействовать на севастопольских чиновников, чтобы ситуация начала улучшаться?
А никак они не подействуют на севастопольских чиновников. Абсолютно никак. Это мое мнение, потому что севастопольские чиновники решают прежде всего, пытаются решить или делают вид, что решают прежде всего севастопольские проблемы. Будет очередной шум, скорее всего, будут на очередных совещаниях разобраны вот эти вот примеры, которые случились, а скорее всего даже не разобраны, а просто упомянуты, что такая трагедия, нужно что как-то решать вопрос. Но по-настоящему вопрос, скорее всего, решаться не будет или изменяться подход к решению этого вопроса не будет никак. То есть эта трагедия сама по себе, а проблемы севастопольской свалки сами по себе.
Хорошо, и последний вопрос. Вы уже говорили, что была линия по сортировке отходов. Сейчас она непонятно работает или не работает. Есть ли сейчас вот на вашей памяти, да, проекты, которые призывают граждан, я не знаю, к раздельному сбору мусора, дают им возможности для этого и так далее? То есть вот эта европеизация подхода к обращению с отходами.
Европеизации подходов к обращению с отходами точно нет. Единственное, что сохранилось еще, по-моему, с 2005 или 2006 года, это в некоторых местах стоят такие прозрачные контейнеры проволочные для сбора пластиковых бутылок. Все. Вот это все, чем можно сказать. А, еще поставили такие огромные, типа лодочка, такие танкообразные емкости железные для сбора крупногабаритного мусора. Но туда кидают, естественно, все подряд. То есть, говорить о европейском подходе не приходится вообще.
Ясно, спасибо вам большое. Маргарита Литвиненко, крымский эколог, была с нами на связи. Обсуждаем вопрос вывоза мусора в Севастополе. В данном случае не только даже повышение тарифов на вывоз этого самого мусора, но и перспективы, что с этим дальше будет. Говорили о рекультивации севастопольского полигона. А сейчас с нами на связи Владимир Казарин, директор Таврического национального университета имени Вернадского, а в прошлом первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации. Владимир Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Скажите, пожалуйста, до аннексии Крыма как решался вопрос севастопольского мусора? Вот нам только что Маргарита Литвиненко, эколог, сказала, что существовала даже линия по сортировке твердых бытовых отходов. Можете охарактеризовать, как проблема решалась и куда планировалось дальше двигать эту сферу?
Мне приятно, что выступавший только что специалист говорил о положительных примерах 2006-2007-2008 годов, как раз вот тот период, когда мы работали в Севастополе. И я, конечно, лицо заинтересованное наш период, когда мы работали. Одновременно хочу сказать, что действительно в тот период стало понятно, что Севастополь не может стать международным центром туризма, бизнеса, обменных программ, если он не изменит подход к экологии. Самым главным, самым тяжелым фактором, отравляющим экологию в Севастополе, в его 36 бухтах и в самом городе, это, конечно, присутствие флота. Дело в том, что флот абсолютно нарушает все экологические нормы. Достаточно сказать, что фекальные воды с кораблей выливаются прямо в бухту. И вот когда в тот период была в значительной степени осуществлена демилитаризация бухт, тогда впервые рыба вернулась, например, в Севастопольскую бухту. Ее снова стало можно там ловить, потому что до этого нефть, мазут и все остальное сделали невозможным живое существование этих бухт. Что касается самих вот сбора мусора и полигонов, то когда мы пришли туда работать, стало понятно, что существующий вдоль объездной, рядом с объездной, так называемой Горбачевской трассы, полигон, он уже не способен решать проблемы. Кроме того, он находится, собственно, в зоне уже близкой к городу, потому что город и его кварталы стали расти в эту сторону, и они все больше приближались к нему. И несколько случаев, когда загоралась масса хранившихся там отходов, и этот дым доставал того же Инкермана и других мест проживания, говорило о том, что нужно в корне менять эту программу. Вот начали с того, что вводили эти пластиковые урны, стали думать о новом полигоне, куда свозить мусор. Но главное, тогда велись переговоры о строительстве в городе современного мусороперерабатывающего предприятия. Целый ряд иностранных инвесторов приезжали, они заинтересованы были в этом. И из там 5 или 6 предложений 2 выходили уже как бы на практическую линию. Но, к сожалению, уже 2009 год, впереди президентские выборы, которые закончились в феврале победой Януковича, а команда, приведенная им с собой, она вообще перестала на эту тему разговаривать. И все, например, ограничения для флота по поводу его пребывания в бухтах были сняты, и город снова окунулся в мусорную свалку, которая его...
Хорошо, если такие планы были, вот смотрите, на моем опыте, в том числе там заграничных поездок, да, я видел достаточно, ну, то есть вокруг, возле него, возле этого мусороперерабатывающего завода не пахло, да, я говорю о заводе, который находится недалеко от Алкмара в Голландии. Голландия уже импортирует твердый мусор из соседних стран, потому что сама переключила свою экономику и свое поведение с твердыми отходами на то, чтобы была максимальная переработка и, соответственно, своего мусора для загрузки собственных мусороперерабатывающих заводов у них просто не хватало. То же самое делает Швеция. Насколько долго и дорого, например, Севастополь, превратить или там довести до такого же состояния, в котором сейчас, тот же Алкмар в Голландии?
Недолго, потому что технологии, как вы правильно говорите, все уже существуют. И это недорого, в том смысле, что сначала нужно будет вложить довольно большие деньги, но это наше, опять же, отношение с советского времени. Вот мусор, вот какая-то грязь, вот никому ничего не нужное. Это гигантское сырье. На самом деле на этих свалках есть все. Бумага, пластик, металл, стекло. И настоящая переработка совсем другая, даже не сортировка вручную, как люди стоят там вдоль каких-то столов и это сортируют. Настоящая химическая современная переработка позволяет превратить это все в исходный материал. А оставшиеся, вот, например, японские технологии, оставшиеся сжигается до такой степени, во-первых, в процессе этого сжигания вырабатывается электрическая энергия, а во-вторых, остатки становятся твердой основой для того, чтобы из нее делать, например, строительные материалы для, ну, такого, ну, промышленного, как бы, строительства, не жилого. Они отличаются большой прочностью, там водоотталкивающие эффекты имеют и целый ряд других моментов, теплосберегающие и прочее. На самом деле, знаете, отношение к мусору говорит о том, современная эта страна, та или иная, или несовременная. И на Западе слово «мусорный король» у нас это ругательство. Там это человек, который обладает гигантскими ресурсами и может любую заявку на поставку любого материала выполнить. Мы же с вами встречаем все чаще в торговле сегодняшней пакеты или, например, там целый ряд там поделок домашних, где написано, что это выполнено из материала второй раз используемого, целлюлоза и все остальное. У нас до сих пор, к сожалению, варварское отношение к этому, оставшееся от Советского Союза, а в местах, где располагается армия, там оно какое-то втройне, в 5 раз более варварское.
А, кстати, как вы считаете, почему так? Там, где располагается армия, там еще более варварское отношение к экологии. Просто потому, что это, ну, я не знаю, призванные там срочники или просто люди, которым, ну, наплевать на то, что после них останется?
Потому что на самом деле нет никакой до сих пор у нас законодательной основы, которая позволяет власти, светской власти, как бы не военной власти, воздействовать на военные подразделения. У них особый статус, они как бы вне контроля, у них своя прокуратура, у них своя полиция, у них свои суды, у них свои органы дознания. В результате, что там за этим высоким забором? Что там за этими причалами, у которых стоят десятки, ну, в украинский период флот очень сильно сократился, именно поэтому, я говорил, бухты ожили, и там снова стали ловить рыбу. А до украинский период и сегодня, когда опять Черноморский флот накачан бесконечными воинскими подразделениями, это и летные, и артиллерийские, и танковые, и ракетные, не только морского базирования, все эти подразделения, и они все закрыты, изолированы, не поддаются контролю. Я один маленький пример приведу. Они при нас продолжали практику перевоза боеприпасов и ракет, ну, не знаю, со склада на склад, на больших грузовых автомашинах в сопровождении своей машины ВАИ. Что вы делаете? Вокруг вас полумиллионный город, вы среди бела дня это везете, ну, завтра неосторожно или, так скажем, пьяный водитель на «Жигулях» врежется в одну из этих машин, этим взрывом треть города может быть снесена. Мы потребовали контроля, чтобы наша полиция украинская сопровождала. Это была целая битва. Хотя, казалось бы, понятное дело, за пределами воинской части вы уже на территории Украины. Гражданский город должен соблюдать. Вот эта психология, что внутри забора я сам себе царь, и никаким нормам не должна моя деятельность отвечать, вот она и рождает эту совершенно...
Ну, ненормальную экологическую ситуацию. И последний к вам вопрос, скажите, мусор это ведь, ну, вы сказали, что мусорный король это достаточно уважительное слово во многих, по крайней мере, во многих языках, но мы знаем также, что очень часто это еще и не слабая коррупционная, да, кормушка для кого-то, то есть непонятно, сколько мусора вывозится, и, соответственно, сейчас повышение тарифов на вывоз мусора в Севастополе подозревают в том числе местных чиновников, что они отстаивают свои, в том числе, финансовые интересы.
Вот спасибо за этот вопрос, этот аспект я вот хотел затронуть, не затронул. Вы абсолютно правы. И потому, например, японский мусороперерабатывающий комбинат не был в Севастополе построен, европейский, голландский, о котором тоже практически договорились, не был построен. Местное, корыстное, властное лобби, оно требовало, у них была доля, там везде, если вы это будете строить, вы нам будете платить, чего не мог никак понять инвестор. Почему он должен платить, если он город освобождает от замусоривания и ненужных городу отходов, отравляющих атмосферу, воду и землю. И второе, вы правы, это для них, ну так скажем, рычаг воздействия на бизнес, который нужно привязать к себе, ничего не делая, стать подкожным донором любого входящего европейского инвестора. Будешь мне даром на халяву платить?
Ясно, я вас понял. Спасибо большое, спасибо за ваше время, спасибо за экспертные комментарии, особенно относительно экологического состояния севастопольских бухт. Говорили только что с Владимиром Павловичем Казариным, ректором Таврического национального университета имени Вернадского, а ранее первым заместителем председателя Севастопольской городской государственной администрации. Собственно, с вами же в том числе обсуждали, уважаемые радиослушатели, я вижу ваши комментарии, в том числе о том, что линия переработки сейчас уже не работает, вот кто-то написал. Значит, это радио «Крым Реалии», обсуждали подорожание тарифов на вывоз мусора в Севастополе и, собственно, в более широком контексте, что вообще происходит с этой так называемой мусорной темой. Это радио «Крым Реалии», мы с вами обязательно услышимся. Оставайтесь на волне «Крым Реалии».
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Пожар в Кемерово, пропал 41 ребенок. В России провели акцию «Просроченный президент». Боксер Ломаченко подарил обладателю золотого мяча Роналду перчатки. Сейчас подробнее. Кемерово после пожара в торговом центре неизвестна судьба 41 ребенка. Об этом сообщает замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях Андрей Момченков. Сейчас из-за обрушившихся конструкций сильного задымления нет доступа к третьему кинозалу на четвертом этаже торгового центра. По словам чиновника, пожарные работы на этаже придется приостановить из-за риска обрушения конструкций между четвертым и третьим этажами. Пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в центре Кемерово начался накануне во второй половине дня. На площади 600 квадратных метров обрушилась кровля. МЧС России подтверждает гибель 48 человек. Американский беспилотник «Глобал Хоук» и патрульный противолодочный самолет ВМС США «Посейдон» провели новые разведывательные полеты вдоль береговой линии аннексированного Крыма. Об этом сообщает агентство «Интерфакс Украина». Беспилотник вылетел накануне с авиабазы «Сиганелла» на Сицилии и в течение нескольких часов летал вдоль юго-западного и южного побережья Крыма и побережья Краснодарского края России до Сочи. Разведчик летел на высоте 16 тысяч метров и скорости около 600 километров в час. В России провели акцию против несменяемости президента. Накануне в Санкт-Петербурге активисты «Молодежного яблока» вывесили на Пантелеймоновском мосту баннер с изображением Путина.
По мотивам нашей прошлой акции мы решили сделать новую с просроченным Путиным. Это такая аллегория на несменяемость власти.
По результатам выборов действующий президент России Владимир Путин переизбран на новый 6-летний срок правления. Украинский боксер Василий Ломаченко подарил португальскому футболисту, обладателю золотого мяча Криштиану Роналду, перчатки. Об этом сообщает менеджер украинца Эгис Климас в Инстаграме. Он опубликовал соответствующее фото. Роналду выигрывал золотой мяч, самую престижную индивидуальную награду в футболе, 5 раз. Также игрок 4 раза побеждал в Лиге чемпионов. Теперь о погоде. Сегодня днем в Крыму по прогнозам плюс 12, временами облачно в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 6. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне «Крым Реалии».
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.35 и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право звонить по телефону 8 800 10 06 926. Звонки туда, кстати, бесплатные. Еще раз номер телефона 8 800 10 06 926. И участвовать в нашем эфире. Сейчас языкознание у нас вот на очереди. Ксения Туркова в гостях. Здравствуй, Ксения.
Доброе утро. Не пугай всех сразу такими словами.
Хорошо. Да, действительно, мы говорим не о самом академическом языкознании, а говорим о том, как некоторые используют русский язык для донесения своих мыслей? Вот, кстати, говорить мы будем в основном о риторике президента нынешнего снова очередного Владимира Путина.
Нового старого,
да, прежнего. Вот, о том, как менялась его риторика до выборов, возможно, после выборов, что сейчас он. И самый главный мой вопрос будет, а зачем же, собственно говоря, показывать канализационные трубы под видом новейшего российского лазера? Или там показывать фрагменты компьютерной игры под видом новейшего российского оружия и так далее, и так далее. Вот это все обсуждаем с Ксенией Турковой, но сначала небольшая визитка. Кто же такая Ксюша? Слушаем.
Гость эфира. Ксения Туркова, российский журналист, кандидат филологических наук, теле- и радиоведущая. Родилась в Подмосковье, училась в школе с лицейскими классами при Останкино. Окончила факультет журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова. В 1998-м стала корреспондентом и ведущей на телеканале РЕН-ТВ. После этого работала на каналах НТВ и ТВЦ. В июне 2003-го Туркова пришла работать на радиостанцию «Эхо Москвы» в программу «Говорим по-русски». Кроме того, вела авторскую программу «Срочная новость» и рубрику о современном сленге под названием «Ксения по фене». Также вела эфиры на радио «Коммерсант ФМ». В 2013 году Ксения Туркова переехала в Киев. Была ведущей на радио «Вести». Позже стала исполнительным продюсером проекта «Громадская на русском». В 2017-м начала работу в «Голосе Америки» в Вашингтоне. Ксения Туркова – лауреат Всероссийского конкурса работников электронных СМИ за образцовое владение русским языком в профессиональной деятельности. Она одержала победу в номинации «Лучший радиоведущий».
Гость эфира.
Итак, Ксения Туркова с нами, наши радиослушатели тоже с нами. Можете подключаться, смотреть, и точнее, не только смотреть, но и комментировать в наших трансляциях в Фейсбуке и в Ютубе. Значит, первый же вопрос. Риторика, или я не знаю, слова, которые подбирает президент России Владимир Путин, они, как мне кажется, используются не для того, чтобы доносить нынешнее состояние дел, а доносить свое отношение к тому, каким могло бы быть состояние дел.
Вот. Но как... если так философски говорить, мы все, в общем-то, с помощью слов, которые мы используем, доносим представление, какое-то наше представление о том, что происходит. Потому что язык непрозрачен, и мы не можем утверждать, что все мы объективны и все мы вот кристально чисто отражаем ту действительность, которая нас окружает. Ну, это такое лирическое отступление. Но некоторые люди искажают ее в меньшей степени, а некоторые искажают в большей степени. И тут интересно посмотреть на то, какие действительно слова и какие обороты использует человек, чтобы проанализировать, что он, возможно, этим хочет сказать.
Просто я знаю о, ну, я не знаю, таком примате доверия, да, к сказанному слову или, скажем, доверие к человеку на важном посту, сказавшему какое-то слово. Значит, если он так сказал, то так действительно и есть. Некоторые, в том числе территориальные споры в континентальной Европе, решались, кстати, на основании устных заявлений каких-то тогдашних правителей. То есть вот он тогда пообещал, что это село, ну, отходит, я не знаю, Франции или Германии или Италии, да, и вот так, в конце концов, и осуществлялось. Здесь же мы помним 14-й год, когда их там нет, а потом их там есть. Здесь мы помним, ну, и дальше. Вот почему так работает у Владимира Путина?
Но это не только у него работает, это работает, например, и у Дональда Трампа, с которым у них очень много общего, и, возможно, поэтому Трамп и победил в Америке. И лингвисты многие об этом задумываются и говорят, что он во многом победил своему языку, благодаря своему языку. У него очень много элементов, взятых из бизнеса, поскольку он бизнесмен, и, как вот говорит лингвист, лингвист Елена Шмелева, которая исследует речь и Путина, и Трампа, и сравнивает их, она говорит о том, что у Трампа очень много элементов языка, как говорится, такого продажника, который хочет что-то, ну, если так грубо говорить, я прошу прощения, впарить. То есть что-то вот продать, что-то, какую-то мысль он повторяет многократно, даже может за короткий какой-то период времени говорить.
Ну, в общем, он спасает нас от бактерий под ободком унитаза, да?
Да, то есть он
говорит... То есть это вымышленная проблема, но от нее спасают.
Он говорит, как человек, который приходит к вам продавать пылесос, и вот ты даже не хотел купить этот пылесос, а ты его покупаешь, потому что, ну, он столько раз рассказал о качествах этого пылесоса. То есть вот у Трампа это есть. И действительно, если взять какой-то его... Он очень говорит простыми, очень простыми предложениями, короткими. Кто-то говорит даже что о том, что у него, ну, совсем какие-то предложения прерывающиеся, неполные. Но это в том числе и его стиль. И он вот, если взять какой-то кусочек его текста и посмотреть, он действительно одну фразу многократно повторяет. И я заметила, что, кстати, в последнее время это стало проявляться и в речи Путина. Вот, казалось бы, они такие совершенно разные. Один из бизнеса, другой из спецслужб. Но, тем не менее, у них очень много общего в приемах. Вот, как ни странно, совершенно вроде бы стилистически разные люди, но они используют
схожие приемы. Хорошо, но вот давай о том, что было, но на самом деле не было, или наоборот. Российские войска без опознавательных знаков в Крыму, начиная с 20 февраля 2014 года, которых президент Российской Федерации сначала не признавал, а потом, собственно, 20 же февраля датированная медаль за возвращение Крыма.
Да, но вот он как это как раз пример того, как слова формируют реальность. То есть сначала он говорит, что никого нет, и все в это верят, потом он говорит, есть, и все опять в это верят. И то есть с помощью... Ну, конечно, ему очень сильно помогает в этом телевидение и средства массовой информации, которые мультиплицируют вот эти его сообщения и тиражируют их многократно. Поэтому это таким образом и срабатывает.
То есть речи Путина срабатывают там, где их бесконечное количество раз множат медиа, да?
Они не только множат, они их еще переосмысливают. Это обсуждается в ток-шоу, это обсуждается в каких-то программах, в интервью, там, в новостях это повторяют. То есть это мысль, которую проводит какая-то официальная мысль, которую проводит Путин или там другой представитель российской власти, высший представитель, она потом, вот эта официальная линия, она как-то обрабатывается в СМИ. Ну и, естественно, пропаганда таким образом устроена, что человек начинает в это верить и действительно задумывается о том, что... Я, кстати, знаю, что люди, которые никогда не смотрели российское телевидение, вот они где-то в другом месте живут, и они приезжают и начинают смотреть, они уже так думают, боже, я вот сейчас чуть-чуть посмотрю, и я сам поверю. То есть они ловят себя на мысли. Настолько одна мысль какая-то повторяется часто и там о том, что, например, вот все плохо в Украине. И что человек начинает в это верить, даже самый здравомыслящий, потому что это просто действует как гипноз.
Хорошо, но это та часть, которая касается деятельности публичного политика, в данном случае президента Российской Федерации, в публичном же поле. Но есть же еще и непубличное поле. Да? И вот это доверие между, я не знаю, между лидерами, то, как человек выступает не столько даже для публики, но донося сигналы, я не знаю, своим коллегам, лидерам других стран. Нам там очень... ведь тоже есть факты, ну, то есть считалось, что это нехорошо, когда люди врут в таких ситуациях, но оказывается, что так тоже можно.
Нам очень сложно понять, какой Путин все-таки в других ситуациях, потому что мы очень мало знаем о том, какова его речь вот вне каких-то публичных выступлений. В основном все, что нам известно, это его послание, то есть мы можем вот эти тексты анализировать, это его послание Федеральному собранию, это его пресс-конференция, это его прямая линия, это его, например, там какие-то немногочисленные интервью, типа интервью недавней американской ведущей Меган Келли или интервью режиссеру Оливеру Стоуну. То есть это вот по пальцам можно пересчитать одной руки какие-то его интервью. И нам очень сложно понять, какие могут быть его, например, спонтанные реакции, какой он в разговоре. Мы не знаем, какой он в дебатах, потому что он не участвует в дебатах. И мы не знаем, как бы он реагировал на какие-то реплики. То есть вот мы можем судить о его речи только по какому-то ограниченному ограниченному набору ситуаций.
Публичных выступлений.
Публичных
Хорошо.
Выступлений.
Сравнивая с, там, например, временами Советского Союза, когда официальная риторика была о том, что Советский Союз это, ну, самый мега-миротворец, мы всегда только за мир, мы за разоружение и так далее, и так далее. И вот сейчас, да, и Путин говорит о том, что развал Советского Союза это ошибка и трагедия, и вся страна идет головой назад, глядя в светлое советское прошлое. Но сейчас риторика-то поменялась. Вот последнее, вот то же самое послание Федеральному собранию, оно уже было на треть из демонстраций каких-то новых видов оружия и, я не знаю, угроз всему миру.
Да, я вот вела такую статистику, ну, которую, в общем, довольно легко, любой человек может это все исследовать, если взять и нажать поиск по словам в документе, то есть скопировать вот этот текст, который произносил Путин, и нажать на поиск в документе, какие слова он сколько раз произносил. Вот слово «оружие», сейчас у меня просто под рукой этого нет, но если мне не изменяет память, он произносил 32 раза. Это очень много. И вообще количественно, вот если вы посмотрите, то оружию и вооружению, и вот каким-то военным милитаристским проблемам он посвятил гораздо больше времени, чем проблемам социальным, и гораздо меньше говорил о людях, о, вот как я уже сказала, о каких-то социальных вещах, о том, собственно, как людям жить и так далее, о каких насущных таких вещах. Но зато очень много говорил об оружии, и, в общем, это он выразил то, что уже и до этого происходило, то есть это некая подмена ценности такой обычной человеческой жизни, подмена вот неким милитаристским, такой милитаристской витриной, что мы, у нас есть новейшее оружие, у нас есть танки, вот мы сейчас таким фасадом, который должен всех напугать, но при этом за этим фасадом ценность, нет никакой ценности человеческой жизни, жизни маленького человека. И вот мы сейчас, кстати, это видим по трагедии в Кемерово, которая произошла сегодня, про которую федеральные каналы не сообщили сразу, потому что там шел ночью фильм про Путина, что-то еще. Я уже сейчас, потому что я не смотрела, но я вот видела, что люди пишут в Фейсбуке, они не могли найти информацию именно на телеканалах, потом они уже только подключились. А вот то, что произошло сегодня, в том числе это подтверждение того, о чем говорил Путин в своей речи. Человеческая жизнь, к сожалению, ничто, а все это вот наша работа на публику, на экспорт, на имидж России, какая она сильная, как она может всех запугать.
Ну, то есть это важен не человек, важна страна, да, и мощь этой самой страны, даже если это мощь. Вот, кстати, из показанного, если я правильно помню, вчера же на «России-24» фильма о Путине, там продемонстрировано так называемое новое лазерное оружие, которое
вот этот фильм как раз же и шел, который не стали прерывать.
Да. Не стали прерывать. Там продемонстрировано так называемое новое лазерное оружие. Более того, про него же уже даже публично проголосовали, его уже даже назвали словом «пересвет», тоже, кстати, новый экшен, гражданским голосованием выбирать название мощного оружия. Но по картинке
вообще название, я прошу прощения, что тебя перебиваю, вообще название оружия, это вообще интереснейшая вещь. Когда объявили вот этот конкурс, я стала искать, как что называется, и обнаружила просто удивительные какие-то, ну, это нужно отдельное исследование этому посвятить, мне просто интересно, кто это и по какому принципу называет, потому что там какая-то пуля, привет, малютка, я просто не разбираюсь в видах оружия, но какое-то там серьезное оружие называется «малютка», вот «привет», «дебют», там какие-то совершенно странные названия, которые очень часто звучат вообще издевательски, и непонятно, кто их выбирает.
Это, ну, явно может... люди с чувством юмора. Так вот, я о чем? Люди проанализировали картинку, вот я сейчас могу тебе показать, да, и нашли, что частью этого самого, ну, по крайней мере, в фильме продемонстрированного так называемого лазерного оружия, это дымоходные трубы и канализационные пластиковые трубы. То есть они выглядят именно вот так и выглядят. Есть рядышком там сравнение стоимости, то есть это недорогие очень, не очень дорогие трубы, скажем так, дымоходные и, соответственно, канализационные. Компьютерная игра, которая была продемонстрирована тому же Спилбергу, да, под видом какого-то нового российского оружия. То есть если страна и так милитаризирована, если в стране и так уже публично выбирают название для оружия, зачем на уровне президента использовать фейки?
Но это все-таки, я бы сказала, что не лингвистический вопрос, поэтому мне сложно, сложно это анализировать. Зачем использовать какие-то вот вербальные фейки, там об этом можно поговорить. Но вот
хорошо, давай отойдем от оружия.
Мне вообще сложно сказать, да, зачем использовать фейк, если это легко проверить, что это фейк. Я не знаю. Но, видимо, потому что в контексте, то есть для человека, который произносит некие слова для своей аудитории, для своего электората, который потом идет его выбирать. Для него важно в первую очередь убедить этот электорат. А как вот то, о чем мы сейчас говорили, этот электорат во многом уже убежден, ему вообще не надо ничего доказывать, ему можно показать любую картинку и произнести там любые слова. Вот, поэтому он уже подготовлен, поэтому, может быть, это происходит потому, что не нужно убеждать людей, то есть почва уже...
Почва уже готова. Хорошо, если вернуться к словам, то зачем использовать неправду, уж точную неправду, там, где считалось, что лидеры больших государств так не поступают?
Ой, тоже, это, наверное, скорее моральный вопрос, зачем использовать неправду. Но за тем, чтобы выставить страну в каком-то другом свете, чтобы выдать событие за какое-то другое. Вообще вот эта риторика отрицания, я тоже это анализировала, она очень развита в политической речи российских руководителей. То есть первая реакция, когда что-то происходит, это отрицание. Это говорят, да это все чушь. Вот очень часто используют, кстати, тоже можете проверить, если вам интересно, взять какую-нибудь, только из последних, это раньше у него этого не было, я сейчас стала замечать, интервью вот тоже Меган Келли или последние речи Путина, даже не только Путина, Медведев это тоже использует, и вообще стилистика Путина, она очень быстро перенимается другими чиновниками, они потом используют прям целые обороты из его речи. То, чего, кстати, нет вообще в американском политическом дискурсе. Так, как говорит Трамп, никто не говорит. То есть нельзя найти обороты, которые использует Трамп у какого-нибудь другого американского политика. Он в этом смысле уникален, он никого не заражает этим своим стилем. А вот в России наоборот. То, что говорит Путин, это очень легко подхватывается окружением. И вот если посмотреть, можно увидеть, сколько раз он произносит слово «чушь». Вот ему там Меган Келли задает какой-то вопрос, а вот правда, что вы вмешивались в выборы в американские, у нас есть доказательства, вот 13 человек, там компании какие-то. А он говорит, да это чушь, все это ерунда, это ваши эксперты выдают желаемое за действительное. Она опять что-то у него спрашивает, да это чушь, все ерунда. И вот вы можете посмотреть, сколько он раз сказал слова чушь, ерунда, бредни, он еще бредни говорил, всякие бредни обо мне говорят, да вы мне уже плешь с этим проели, он говорит. То есть у него очень часто используется вот эта риторика именно отрицания, ничего подобного нет. Точно так же, как было вот с военными на территории на востоке Украины, как было с военными в Крыму российскими. То есть первая реакция – это отрицание. А потом вот, когда уже вот деваться совсем некуда, то такое полупризнание. То есть говорят, что да, мы есть, но... Дальше следует «но».
Но мы тут не одни. И, кстати, постоянная апелляция, вот тоже, как мне кажется, интересно, что... В риторике, да, в использовании даже речевых оборотов, что это не только мы плохие, а все такие же плохие. Весь мир такой плохой, и поэтому что вы к России пристали? Все плохие, никто хорош, не хорош, да?
Да, это еще один прием, который очень часто используется, и я заметила, что он очень часто используется вот не только в риторике политических лидеров, он в Фейсбуке и в соцсетях. Когда, по-моему, даже есть вот такой термин «whataboutism». То есть, а что насчет... У вас вот так вот плохо в России. А что насчет Америки? А у них вот как плохо? А что насчет там Англии, Франции и так далее? То есть это способ перевести дискуссию и спросить, а что, а вот у них там негров линчуют. Ну, угу. Грубо говоря.
То есть это тоже такая форма отрицания или, скажем... снижение...
Перевод. Говоришь на... это я называю это «говоришь на меня, переводишь на себя». Такой детсадовский принцип. То есть тебя в чем-то обвиняют, а ты говоришь, а у вас там вот посмотрите. Или, например... То, в чем обвиняют обычно Россию, официальную Москву, она обычно обвиняет в этом, зеркалит, обвиняет в этом... ту сторону, которая, собственно, ее обвиняла. И вот это вот тоже очень интересно за этим проследить. То есть какие-то слова, которые используются по отношению к России, она сама использует по отношению к другим странам. То есть она возвращает вот это обвинение. И это тоже такой прием, который широко используется.
Хорошо. За последние, например, 4 года в речи президента России Путина что-то ключевым образом поменялось, ну, кроме того, что он все так же не любит признавать, где они есть и где их нет, это не мы, в американские выборы не вмешиваемся, это чушь. Вот слово «чушь» я запомнил, да, что ты обратила внимание на появление этого термина.
Оно стало что-то, может быть, и раньше было, но я заметила, что просто очень часто, очень часто. Может быть, это, кстати, признак того, что нечего уже сказать. Я тоже знаю вот точку зрения некоторых лингвистов, которые изучают речь Путина, и говорят о том, что в последнее время по его речи можно сказать, что он чувствует себя не так уверенно, как раньше. Может быть, вот косвенный признак этого, то, что он стал часто говорить чушь, ну, потому что нечего сказать. Но мы не можем это сказать, как он себя чувствует, это сложно анализировать, мы не знаем. Может быть, наоборот, он более уверенно себя чувствует. А вот еще что замечают все, конечно, в последнее время встал вопрос о том, как завоевать молодую аудиторию. И с молодой аудиторией, которая сейчас совсем молодой аудитории, юные, это старшеклассники или там, то есть люди, которые жили только при Путине, вот старшеклассники, там, студенты первых курсов, это аудитория, с которой очень хорошо работает Алексей Навальный, и которая смотрит его в Ютьюбе и, собственно, выходит на митинги, поэтому эта аудитория совершенно не окучена официальной российской властью, она не может говорить с ней на одном языке. Путин такой консервативный в этом смысле человек, старорежимный. Даже Медведев немного более передовой, потому что он...
Потому что у него есть айфон.
Да, у него есть айфон, он умеет делать селфи. Он такой вот более какой-то современный, вроде бы в ногу со временем идет. Путин всегда везде говорит, что он особо этим ничем не пользуется, никакого там у него нет твиттера, как у Трампа. И он совершенно не владеет вот этими новыми технологиями, а значит, не может говорить на одном языке с молодежью. И вот встал этот вопрос, как, что сделать, чтобы завоевать эту молодежь. Я считаю, что эта проблема пока не решена, потому что пока я не увидела никаких элементов в речи Путина, которые позволили бы ему завоевать этот электорат. Он делает попытки, но пока у него не получается. Вот у него была встреча с талантливыми школьниками, забыла, это центр Сириус какой-то, я не помню, как это
называется. Не принципиально, но встреча точно была,
да? Ну, в общем, тоже я говорила с Еленой Шмелевой, которая изучает язык Путина, и она специально изучала вот вопрос-ответа на этой встрече и сказала, что даже шутки фирменные Путина, его неполиткорректные шутки, которые затрагивают там половые отношения, межполовые отношения или отношения межрасовые какие-то, вот они уже вообще не проходят, потому что люди их не понимают. Там она приводила пример, как какой-то мальчик-армянин задал, ну, с какой-то ярко выраженной армянской фамилией, не помню какой, он задал Путину вопрос и сказал, что он из Тюмени. Такой-то из Тюмени. А Путин сказал, из Тюмени? Не холодно тебе там. И мальчик просто не, ну, обалдел совершенно и не понял вообще, почему им там должно быть холодно, при чем здесь...
К тому же он там вырос, вероятно.
А Путин имел в виду, что вот армянин и как горячий парень, как ему там с такой фамилией, в Тюмени не холодно. Но вот эти шуточки, они уже не проходят.
Ну, то есть для молодой аудитории он, как это, не докрикивается, да?
Да, или вот
или он это уже не
модно. Это уже не модно шутить про отношения мужчины и женщины, половые органы бабушки, гей в душе. Вот этот его ответ режиссера Оливера Стоуна, что если что будет, если вы пойдете с геем в душ на подлодке. И Путин говорит, я владею приемами дзюдо. Ну, то есть многим сейчас людям кажется совершенно диким этот ответ, какие приемы дзюдо, почему. То есть это подразумевает, что гей на него накинется, что ли, в душе? Почему он должен на него накинуться? Ну, то есть это все уже риторика устаревшая. А вот что придет ей на смену, мы не знаем. Ну, может быть, уже и не нужно, раз он победил на выборах, может быть, все, он
все уже не нужно. Кстати, еще одно слово, точнее, одно словосочетание, которое заметили в речи Путина, вот это сделали коллеги с настоящего времени, фраза «в рамках закона», которую Путин так любит произносить.
Это
вот...
«Медуза» сделала.
А, это «Медуза», да, прости, это «Медуза». прости, это «Медуза»
да,
сделала.
Да, не будем забирать лавры. «Медуза» сделала прекрасные роли, замечательно.
Моя ошибка, просто забыл, да. Вот слово «в рамках закона», вот это апеллирование, я не знаю, к по сути, им же и написанным, и созданным законам, но как будто это не я, а вот оно. Вот это такое переведение, я не знаю, лингвистическое снимание с себя ответственности, переложение ее на какую-то на традицию, на закон, на так было.
Словосочетание, они очень точно подметили, они молодцы. Но это такое стандартное, в принципе, это клише такое чиновничье в рамках закона. Но в России очень часто используется оно, чтобы отстраниться от какой-то острого какого-то политического гражданского вопроса, очень часто связанного с политзаключенными, например, когда говорят, а вот почему там Серебренников, почему его судят, за что вообще, ну, как обращаются к Путину, чтобы он вот как-то вмешался, а он говорит, а все в рамках закона, как суд решит, так и будет. А почему вот этот сидит, вот почему невинные люди там страдают, а все в рамках закона, это как решит суд. И вот эта фраза, она очень часто используется для того, чтобы отстраниться, вот умыть руки в какой-то проблеме, которая явно имеет политический подтекст.
Хорошо. И, наверное, последний вопрос у нас осталось около 2 минут. Вот как ты думаешь, во что разовьется? Я не знаю, чего мы следующего ждем от Путина в его лингвистических изысках?
Вот, как я уже сказала, это, за этим интересно будет понаблюдать, потому что мы не знаем, будет ли он работать с молодой аудиторией. Вот этот для меня вопрос интересен. Я уже не уверена, поскольку выборы пройдены. Может быть, уже это не нужно. А может быть, это понадобится. Мы не знаем, как будет себя вести оппозиция, что там будет происходить. И вот от этого будет зависеть, как будет меняться речь Путина. Будет ли ему нужно работать с какой-то новой аудиторией?
Ну хорошо, а если даже лично ему не нужно, но нужно, я не знаю, для формирования образа какого-то преемника, там же все равно понадобится. То есть естественная убыль электората старого, да, и естественное подрастание нового требует с ним как-то заниматься?
Требует, конечно. Вот мы посмотрим. Мы это увидим по словам, по каким-то оборотам, которые он будет употреблять.
Сейчас молодая аудитория его, как ты говоришь, ну, точнее, как анализируют, да?
Как мне кажется, пока вот контакта этого нет. Пока это все-таки из разных миров люди.
Хорошо. Ну что ж, спасибо большое. Ксения Туркова, кандидат филологических наук, журналистка, телерадиоведущая, работающая в том числе на «Голос Америки» в Вашингтоне, была у нас сегодня в гостях. Говорили спасибо. О риторике, да, спасибо за визит. Говорили о риторике президента России Владимира Путина, о том, как она меняется, сколько в ней военного, мирного и ценностей жизни конкретного маленького человека. Спасибо вам большое, что были с нами. Это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Услышимся обязательно. Пока.